А Саша, дядя Якова, мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.
«Белое всего легче красится, уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня: «Ах ты, пермяк, соленые уши, чтоб тебя приподняло да шлепнуло!» Потом стала уговаривать цыганка: «Уж ты, Вань, не сказывай дедушке-то, уж я спрячу дело, авось обойдется как-нибудь». Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником: «Мне что, я не скажу. Глядите, Сашутка, не наябедничал бы». «Я ему семишник дам», — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всеношной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водой длинную прутья, мерил их, складывал один с другим и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: «Рад! Мучитель!» Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: «Простите, Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.
«Высеку, прощу», — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то!»
Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже задрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.
«Алексей!» — позвал дед. «Иди ближе!» «Ну, кому говорю?» «Вот! Гляди, как секут! Раз!»
Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.
«Врешь!» — сказал дед. — «Это не больно, а вот это к больней!»
И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.
— «Не сладко?» — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — «Не любишь? Это за наперсток?»
Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал. Саша визжал страшно тонко, противно.
«Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!»
Спокойно, точно псалтир читая, дед говорил:
«Донос — не оправдание! Доносчику первый кнут, вот тебе за скатерть!»
Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав: «Алексея не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногою в дверь, призывая: «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня, наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик: «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела: «Папаша, не надо! Папаша, отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца. Оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой. Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки с матерью. В тесноте комнаты бабушка черная и большая лезла на мать, заталкивая ее в угол к образам, и шипела: «Ты что, не отняла его, а? Испугалась я?» «Эдакая ты здоровенная, стыдись, Варвара! Я старуха, да не боюсь, стыдись!» «Отстаньте, мамаша, тошно мне». «Нет, не любишь ты его. Не жаль тебе сироту», — мать сказала тяжело и громко. «Я сама на всю жизнь сирота». Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила: «Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала. Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша, сил нет». «Кровь ты моя, сердце мое», — шептала бабушка. Я запомнил, мать не сильная. Она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка. Сел на кровать, пощупал мне голову, холодной как лед, рукою.
«Здравствуй, сударь. Да ты ответь, не сердись. Ну, что ли?»
Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше. Голова его беспокойно качалась, яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему.
«Вот, видишь, я тебе гостинцы принес».
Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукой, окрашенный в желтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях.
«Я тебя тогда перед того, брат. Ой, разгорячился очень. Укусил ты меня, царапал. Ну, я тоже рассердился. Однако не беда.